მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Политические убийства – это тема нашего сегодняшнего разговора с писателем Леонидом Млечным. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему решили сегодня об этом поговорить? Ну, понятно, в принципе, почему. Потому что самое громкое убийство последних дней – это убийство политическое, это убийство Бориса Немцова. Но сегодня еще и другой повод исторический. А Леонид – историк, профессиональный историк, писатель-историк. Это 125 лет Соломону Михоэлсу. Сегодня исполнилось, в понедельник, и мы поговорим об этом, и поговорим с самого начала. Вот, Леонид, для того, чтобы определиться с терминами, какое убийство мы с вами будем принимать за политическое? Что такое политическое убийство?
Ну, наверное, есть специалисты, у которых есть готовая формула. Для меня политическое убийство – это убийство человека, которое имело политические последствия. Я бы сформулировал это самым простым образом. Вот фамилии людей, которых вы перечислили, все они имели политические последствия.
То есть, получается, в тот момент, когда убивают человека, оно может не быть политическим?
Оно может не быть политическим. Соломона Михоэлса, когда убивали, товарищ Сталин имел в виду нечто другое, но оно приобрело политический смысл, конечно.
Вот так вот. То есть все, что потом, то есть политическим убийством, оно может стать потом.
Может стать
это
потом.
Могут быть сначала, могут быть бытовые причины. Это
нет,
может
бытовых
быть...
там не бывает никогда.
Никогда.
Нет, там никогда не бывает. Там всегда есть чей-то серьезный умысел, но он может относить такой личный характер, когда избавляются от соперника или негодного лица, но это, как правило, приобретает всегда масштаб.
Или избавляется по какой-то одной политической причине, а резонанс там совершенно
по личной причине. Сталин избавился от Михоэлса по личной причине, а привело политический характер.
Давайте мы об этом поговорим подробнее. И почему нужно об этом говорить подробнее, что представьте, недавно у меня совершенно как-то случайно на эту же тему зашел разговор с человеком, историком, кандидатом исторических наук, и вдруг он мне говорит, а я не припомню, а доказано ли, что его действительно убили? Доказано ли это? Как бы вот мы это принимаем за факт, что не просто катастрофа, как пытались автомобильная, как пытались это представить, а именно на убийство, что труп уже был подброшен. И вот человек уже не припомнит, было ли это доказано. Ну, я знаю, что мне кажется, что было, но вы все-таки напомните для всех, кто забыл.
Это поразительная история, поскольку она была расследована достаточно быстро, сразу же после смерти Сталина, когда Берия вернулся на Лубянку, где давно его не было, с 1945 года, он занялся пересмотром некоторых дел, которые принадлежали его предшественникам, и среди прочих было дело об убийстве Соломона Михоэлса. Были. К тому времени тогдашний министр госбезопасности Абакумов уже давно сидел за решеткой, был арестован его первый заместитель Огольцов, который непосредственно руководил операцией, нарком госбезопасности, потом министр госбезопасности Цанава, Белоруссии, где было совершено преступление, полковник Шубников, который отвечал за работу с писателями и руководил группой, был арестован, а также были арестованы уже в Белоруссии непосредственно исполнители, в том числе человек, который сидел за рулем грузовика, которым раздавили двоих людей, еще живых. Они все дали тогда показания с перепугу и в ужасе, полные, чистосердечные. Поэтому это тот редкий случай, когда мы точно знаем, как это было сделано. Я вам только скажу, что чисто личное, я с помощью белорусского КГБ, они меня отвезли на дачу Цанавы, который к тому времени был такой обветшалый, такой дворец развалившийся, его больше нет. Мы были последние, кто это снял. И они, белорусские чекисты, помогли мне найти место предположительное, где двоих людей, Соломона Михоэлса и критика Потапова Голубова, фамилия была, который с ним приехал в Минск, им дали по стакану спирт, чтобы потом выдать их за пьяных, положили на землю и грузовиком живых раздавили. Это что-то совершенно невероятное. Самое... Видите, у меня сейчас рассказываю, у меня мороз по коже. Мне тогда было там страшно стоять. А недавно мне стало опять страшно, потому что я пару лет назад, будучи в Минске, выступал в одной очень закрытой аудитории, профессионально очень закрытой. И в том числе рассказывал об этой истории. А сейчас ко мне приехал мой друг из Беларуси и говорит, а вы помните, что вы там-то выступали? Я говорю, да. А знаете ли вы, что на заднем ряду сидел, он говорит, я его заметил, такой дедок. Это был тот самый офицер Министерства госбезопасности Белоруссии, который в тот день 48-го года сидел за рулем грузовика. Он, оказывается, был настолько, он говорит, только что умер, настолько долго он прожил. И вроде у меня просто страшный мороз по коже, потому что, ну, нормальный человек ведь не часто сталкивается с такими чудовищными по мерзости и по варварству, и по жестокости преступления. Ну, стреляют, еще что-то. Но чтобы живых людей давить грузовиком, согласитесь, для этого надо быть какими-то невероятными садистами. И человек, который это приказал, должен был быть просто наделен невероятным криминальным складом ума. Но это именно так это произошло.
И это должна быть ненависть какая-то уже патологическая, совершенно это, звериная.
Это звериная ненависть ко всему окружающему. Я живому. Думаю, человека, который заказал это убийство. А там все точно установлено, потому что я Бакумов, министр госбезопасности, его заместитель генерал Огольцов, генерал-лейтенант, они точно сказали, что они были вызваны к Сталину. Сталин им велел избавиться от Михоэлса. И они поговорили, решили, как, ну, автомобиль, пусть это будет замаскировано под автомобильную катастрофу. А Михоэлс поехал в Минск, чтобы отобрать работы белорусских театров на сталинскую премию. Соломон Михайлович, я даже подозреваю, немногие наши слушатели и зрители знают, о ком идет речь. Соломон Михайлович один из выдающихся деятелей театра 20-го столетия. Он руководитель был государственного еврейского театра, был народным артистом Советского Союза, был самым выдающимся актером, невероятным совершенно.
Как ни странно, роль, о которой, наверное, знают все, единственная в фильме «Цирк», где он не нянчит ребеночка среди зрителей.
Не снимали в ту пору театральные постановки. Он был чисто театральным актером. Но поскольку мой дедушка был театральным критиком, и он писал об этом, то я слышал это из первых уст. А моя мама, девочка, ходила на эти спектакли. И потом, по многим описаниям, это было что-то невероятное. Он был действительно один из выдающихся актеров Советского Союза. Кроме того, он был человеком такого невероятно общественного темперамента. Ведь он сыграл важную роль в годы войны. Он был отправлен тогда в Соединенные Штаты мобилизовать американских евреев на помощь Советскому Союзу.
Вот это очень... Вот мне кажется, давайте мы разберемся, с какого момента началась все-таки политическая его деятельность, которая стала раздражать все больше и больше. Вот, наверное, с того момента, когда он возглавил еврейский конгресс. Правильно?
Нет.
Или это еще было все можно, это все приветствовалось? Давайте разделять.
Еврейский антифашистский комитет, так же, как Славянский комитет, как комитет
Советского... Конгресс я назвала по-современному. Комитет он тогда был, конечно.
Советской молодежи. Это все организации были созданы для того, чтобы мобилизовывать общественное мнение в мире на сторону Советского Союза, чтобы мир поддержал Советский Союз в Великой Отечественной войне. И, конечно же, еврейский антифашистский комитет сыграл большую роль, потому что тогда еще было много еврейских писателей, писавших на идиш. Это язык европейских евреев, в отличие от иврита, на котором говорят в Израиле.
А, кстати, Соломон в 15 лет только выучил русский язык. Он до этого говорил, не знал
его. Да? Ну, у нас в России, в Российской империи было большое еврейское население, которое в силу определенных законов, черты оседлости, не выпускали в другие губернии Российской империи. Они жили в своем кругу, говорили на еврейском языке, и, в общем, даже этого от них хотели. Вот эти еврейские писатели, замечательно писавшие на идиш, через еврейский антифашистский комитет отправляли свои статьи о героизме советских солдат в мировую прессу, где было много изданий на еврейском языке, в частности, что особенно имело значение, в Соединенных Штатах. И там с волнением читали о том, что происходило на родном для них языке. И всячески поддерживали, хотели поддержать Советский Союз. А важно было, чтобы Соединенные Штаты, а, вступили в войну против Гитлера, б, помогали Советскому Союзу. И в этом смысле роль советских евреев, которые объяснили американским евреям, что происходит на оккупированных территориях, что творят...
И немцы, роль американского еврейского американского, лобби в этой ситуации,
американских,
конечно,
евреев, которые твердо, определенно высказали, и это имело большое значение, потому что по существу только президент Рузвельт хотел вступления в войну, больше там никто этого не хотел. Вот, поэтому это имело большое значение. После войны, конечно, все изменилось.
Жизнь... Здесь он ему был выгоден, удобен, он его носил там, или на руках, но тем не менее здесь никаких претензий
вообще
сделал то, что ему было.
Вообще Михайлов принадлежал к числу людей, которые пользовались абсолютной поддержкой. После войны, конечно, ситуация изменилась, потому что уже не надо было никого мобилизовывать, еврейский антифашистский комитет раздражал, скоро будет закрыт. И практически весь уничтожен.
А стал он раздражать уже своей национальностью в чистом?
Нет, он стал раздражать другим. Да. Нет, там есть особая случай. Это особая история, которая историкам профессиональным хорошо известна.
Давай.
Дело в том, что Сталин после войны стал болеть. Но Вождь Советского Союза не мог болеть. А состояние его здоровья никто не мог знать. Это было серьезно.
Вот такая знакомая история. Вождь не может болеть, нельзя сказать, что он болеет. Мы это прошли.
Он поехал в Сочи, у него случился, видимо, там инсульт. И Лаврентий Павлович Берия, у него тоже было что-то человеческое, как ни странно, просто хотел поехать, но рядом с больным побыть, услышал очень резкую отповедь, что вам незачем ехать, сидите на месте и работайте. Никто не должен был знать, что у вождя что-то не так со здоровьем. И тут Сталин в обзоре прессы читает статью в американской газете о том, что напишут, вот Сталин болеет, отсутствует и так далее. Но было видно, что отсутствует, потому что там никаких сообщений нет. Он дико обозлился. И велел Министерству госбезопасности узнать, каким образом в Соединенные Штаты попадают сведения о его личной жизни.
Леонид, вы ничего не путаете? Вы не рассказываете то, что сейчас происходит? Может быть, у вас уже какая-то аберрация сознания?
Это на сей счет стоит вся документальная подкладка. Так. Я думаю, что Сталин глубоко ошибался, потому что американские корреспонденты здесь, как и все иностранные корреспонденты, не имели доступа абсолютно ни к кому и ни к чему уже после войны. Холодная война. Никто не рискует с ними общаться и ничего рассказывать. Чиновники сами ничего не знают. Просто американские корреспонденты, исходя из того, что он не видит сообщений, не видит кортежи, которые ездят по
Логически.
Потом возраст не маленький, и выглядел, кстати говоря, Сталин очень плохо. Это действительно так. Он написал, но если есть поручение, оно должно быть исполнено. Министерство госбезопасности указывает, что это источник знания. Семья Аллилуевых, семья первой жены Сталина, семья, которую Сталин терпеть не мог. Через нее двум людям, состоявшим в еврейском антифашистском комитете, двое ученых. А как передавалось через еврейский антифашистский комитет? Через них вылся в Америку. Рисуется цепочка.
Так он это сам себе нарисовал.
Так нарисовали в Министерстве госбезопасности. Да. Оно вполне, эта цепочка, соответствовала его представлениям о жизни. И его реакция – уничтожить эту цепочку. Mm-hmm. Уничтожить человека, через который просачивается информация о его личной жизни. Это было нестерпимо. Что-то другое он мог еще и... И дальше все описано, как их вызывали. Значит, Михайлов поехал в Минск, разрушенный после войны, там первые театральные постановки. Его должен был отобрать на сталинскую премию, туда заранее выезжать, на машинах, даже не на поезде, значит, спецгруппа Министерства госбезопасности во главе с первым заместителем министра, генерал-лейтенант Огальцов, не так просто. Значит, только по приезде он рассказывает тамошнему министру госбезопасности Цанаве задание. Им нужно, значит, каким-то образом выманить Михайловича, что, оказывается, несложно, потому что Михайлович был очень открытый, это известно, был открытый, доброжелательный.
Да он там из гостей не вылезал, я знаю, в последние дни.
Он по натуре своей был человеком очень открытым, очень дружелюбным. И, конечно, все, кто хотели его увидеть, а его хотели увидеть поклонники таланта, не только евреи. Он с удовольствием откликался. И вот, значит, с помощью агента госбезопасности его сажают на машину, везут на эту дачу Цанау, и дальше, я говорю, это видел. Да. А там их просто давит грузовиком.
Леонид, а какую все-таки, вот смотрите, вот вы назвали его, это убийство, политическим. Какую, хотя, казалось бы, это такой повод мести за то, что он слил, выражаясь современным грубым языком, хотя он не имел к этому отношения, но мнительный, как всегда, мнительный Сталин в это поверил и просто ему отомстил, вот убил. Вы обозначаете политическое убийство как политическое, когда оно имеет последующий резонанс. Вот что с резонансом, который последовал?
В этом существует внутри внешнеполитический фон. Создано государство Израиль, создано при невероятной помощи Советского Союза, просто с личным участием товарища Сталина. Я даже в одной книжке позволил себе заметить, что, может быть, если Сталина не было бы, Израиль не появился бы, потому что из великих держав, кроме Советского Союза, никто не поддерживал палестинских евреев. Великобритания была категорически против, она была на стороне арабов, Франция вообще ничем не интересовалась, разгромленная страна никуда не годится, американский истеблишмент был категорически против сионизма. Как говорил тогдашний министр обороны Соединенных Штатов Форестел, нам надо быть на стороне нефти. Америка на стороне нефти, нефть в руках арабов, и были категорически против. И только Советский Союз. Я вам должен сказать, что я читал две речи, произнесенные тогдашним представителем Советского Союза в Организации Объединенных Наций Андреем Андреевичем Громыко, и я никогда, я думаю, что даже и не существует, не читал столь убедительных аргументов в пользу сионизма. То есть лучших сионистов и лучших сторонников дела сионизма, чем Сталин, Громыко, Молотов, тогда просто не было. Потому что Громыко все тезисы были утверждались в Москве лично Сталином, пересылались Громыко, он немножко добавлял слов, так обосновал право палестинских евреев на собственное государство, что никто не мог возразить. Таким образом появился Израиль. Но у Сталина были определенные, как мы себе можем представить, надежды, связанные с еврейским государством в Палестине. Он, Сталин, воспринимал арабский мир как британских марионеток. Он хотел создать там что-то вроде республиканской Испании, если помните, в 1936 году, когда так в центре Европы вдруг появляется такой форпост Советского Союза, куда едут интернациональные бригады, и там по существу вот образуется некий филиал Советского Союза.
Ну, такой, по крайней мере, что-то объект влияния своего.
Совершенно
хотел,
что-то
конечно.
Такое явно Сталину рисовалось. То же самое. Там приходят к власти, причем сионисты левые в основном, социалисты. Первый создатель государства Израиль Бен-Гурион когда-то приезжал в Советский Союз на Союзную выставку. Был потрясен социализмом, ему все нравилось. Это было еще при жизни Ленина. Туда едут интернациональные бригады. Сталин разрешил отпустить туда польских евреев, чешских евреев. Сталин дал оружие, чтобы они могли сражаться и защитить себя. Но тут государство создано, отражает первую атаку на себя. И тут начинается разочарование, потому что палестинские евреи вовсе не хотят быть форпостом Сталина. Они хотят создавать свое государство. Они действительно в ООН голосуют очень осторожно. Ни за Соединенные Штаты, ни за Советский Союз. Или, просто знаете, есть все документы на сей счет. Беседы Вышинского с представителем Израиля. Говорит, что же вы с американцами проголосовали? Говорит, да, а сегодня мы проголосовали вместе с... В общем, надежды разрушаются. Это первое. Второе. Вдруг Сталин видит, что евреи не только в Польше или Чехословакии, но и в Советском Союзе выражают желание поехать в Израиль, сражаться вместе с палестинскими евреями против арабских агрессоров, британских империалистов и так далее. И он говорит, а советского государства никто не может уезжать. Советский человек дорожит и любит свою страну. Значит, Сталин начинает, это пятая колонна. Значит, они, евреи, больше связаны не с Советским Союзом, а с нашими врагами и так далее. И дальше выстраивается цепочка, кто закончил сетью антисемитских кампаний. Убийство Михоэлса стало знаковым и символом вот этого вот государственного антисемитизма. Хотя в тот момент его похоронили со всеми почестями.
Так вот, давайте-ка вернемся все-таки к причинам. Я действительно вот от вас, я не знала, я не профессиональный историк, наверное, я что-то пропустила, я не знала про эту историю мести Сталина за вот конкретную публикацию о его здоровье, и он вот заподозрил в этом Михоэлса. Этого я не знаю. Но я знаю другую причину мести, возможной мести Сталина Михоэлсу, которую озвучивают другие историки. Они говорят, что Сталин не мог ему простить ровно неверной информации о ситуации с Израилем. Михоэлс говорил ему по некоторым сведениям, что все будет хорошо, все схвачено. Все схвачено, все будет хорошо, они наши, и ровно то влияние, о котором вы рассказываете, будет достигнуто Советским Союзом. И вдруг разочарование.
Я не знаю, кто вам это рассказывал.
Да, ну я это читала.
Товарищ Михоэлс с товарищем Сталином на эту тему не беседовали. И не
нет, он не беседовал. Нет. Поэтому... Я имею в виду не беседы, а фон.
Нет, никакого.
Что именно его комитет создавал фон,
создавал.
Который
еврейский...
ложный...
Еврейский антифашистский комитет.
Вы отрицаете эту роль.
Люди, которые работали в еврейском антифашистском комитете.
Формирование информационного фона для...
Очень ясно понимали себе ситуацию.
Ага.
И не позволяли себе. Были очень осторожны. Вот в еврейский антифашистский комитет действительно приходили письма от ветеранов войны, от героев. А ведь очень много с войны евреев советских вернулось с героями. Они писали, значит, заявление, дайте отправьте меня добровольцев. В еврейском антифашистском комитете это не встречало никакой поддержки. Они понимали, что это идет в противоречие с советской линией. Так что нет, к этому
то есть
имел
они
никакого
не создавали,
отношения.
Понимаете, нет. Ну как вот раньше, ну как сейчас говорят, вот писали справки. Вот, ну я не знаю, как это объяснить. Писали справки или создавали мнение, нет. Или создавали впечатление в своих выступлениях, что это наши друзья. Нет, такого еврейскому вы это отрицаете.
В обязанности еврейского антифашистского комитета это не входило. Они от этого воздействовали.
Консультационные
еврейский
услуги
антифашистский
с ними...
комитет... Сионизм не поддерживает.
То есть Громыко не спрашивал
нет.
их...
Боже мой, вот уж как точно ни о чем не спрашивал.
Ну, я, опять же, ну, не имею в виду впрямую Громыко, впрямую Михоэлса.
Нет. Контакт. Еврейский антифашистский комитет не мог и знал, что не может.
Информировать их об этом
первое.
Нет.
Второе. Понятно. Советские евреи были против сионизма и никак не могли поддержать создание Израиля. Это же был тупик. Советская политика поддерживает, а советские евреи не должны были поддерживать. Просто вы, наш человек молодой, и наших советских дел не понимаете этой всей структуры. Поэтому еврейский антифашистский комитет должен был молчать в тряпочку. И молчал.
Очень интересно. А вот ведь, опять же, есть такой другой эпизод, что на праздновании юбилея какого-то знаменитого, вот я, кстати, его фамилию забыла, еврейского писателя в Советском Союзе, Михоэлс вышел и сказал, что одобрил очень вот это вот действие Громыко и сказал, что какой, помните, да, вот это...
На словах поддерживает. Да. И когда умирает...
И
когда...
зал встал, взорвался аплодисментами.
Это было. Это было, вот. Когда хоронили Михоэлса, выступавший Оренбург, говорил, это слова какие-то замечательные, сказал, вот в этот момент, когда мы хороним здесь нашего великого актера, там, вдали, жажда свободы, умирают солдаты и так далее. Но никаких бумаг и никаких заявлений по всему поводу не делалось. И Оренбург, между прочим, первого хватил эту мысль, что этого делать нельзя, и никто не делал. Вот эта двойственность, поймите, это советская. Во-первых, а не положено. Б. Советские евреи против сионизма. Сионизм что такое? Это возвращение евреев на историческую родину в Палестину. Советские евреи против, советские коммунисты против. Это очень сложная ситуация. Но никак не Михаил Сталина не мог обмануть, потому что Сталин не руководствовался мнениями ни Михаилса, ни кого-либо
другого.
Ну да,
но тем не менее, когда он открыто, публично, на публичных празднованиях, на публичном юбилее поддерживает и говорит, что вот молодец, Громыко, что вот он это государство создал, и все встают и хлопают, это не могло ему потом аукнуться?
Нет.
Вот не самому Громыко не аукнулось,
нет,
а Михаил...
Это не аукнулось, аукнулось всему еврейскому антифашистскому комитету или всем советским евреям. Вот это вот
просто
внезапно,
за само их еврейство. Им аукнулось.
Внезапно вспыхнувшая солидарность с палестинскими евреями. Они ошибочно, читая, что говорит Громыко, что пишет советская печать, они ошибочно решили, что Советский Союз и в самом деле все это поддерживает. Они ошибочно это решили. И решили, что они, конечно, тогда они точно не поедут туда воевать, это же правильно. Но они не оценили сталинского замысла. Он это не имел в виду. Совершенно. Ну, просто не по силам было это усилить.
А потом уже он, это убийство, становится символом вот этой кампании антисемитизма.
Да, злобный антисемитизм до самой смерти Сталина продолжался, довольно злобный, и оставило глубокие корни и шрамы в нашей жизни.
И насколько я помню, в газете «Правда» там был такой, если можно говорить об этом, забавный, но тем не менее дикий эпизод, когда сначала вот было сказано, что Михоэлс большой националист, и с каким-то в контексте, ну, это вообще плохое слово «националист», да. Какой-то
еврейский буржуазный националист.
Да, буржуазный, вот я забыла это.
Еврейский буржуазный
националист.
Да.
Но потом через 3 месяца в той же «Правде» было сказано, что нет, все хорошо, что он погиб за правое дело, и что это несчастная жертва.
Ну, это уже после смерти Сталина, да.
Через... Нет, мне кажется, что
нет,
это...
Нет.
Через...
нет, его
вот
хоронили...
Вот эти 3 месяца
его...
были...
Нет, его хоронили в 1948 году со всеми почестями. Потом проходит сколько-то времени, начинается эта кампания, и он уже возникает как еврейский буржуазный националист.
Да.
И до самой смерти Сталина он в числе врагов. А после смерти Сталина, когда начинается, сразу начинается реабилитация отдельных дел, пересмотр отдельных дел, реабилитация отдельных советских граждан, уничтоженных или посаженных, то Михоэлс одним из первых возвращается.
То есть в эти 3 месяца ровно вошла эта смерть Сталина. Ну вот я точно не знаю. Единственное, что я точно знаю, что всего 3 месяца, и он уже снова реабилитирован. Газеты «Правда». Всего лишь 3 месяца каких-то проходит.
А это первые 3 бериевских месяца. Он успел довольно много сделать при всей нашем презрении к нему. Да.
Вот такое поразительное происходит дело, что через много-много-много лет уже в этом веке, и в этом году, и в этом январе погибает прокурор Аргентины, еврей по национальности, и тоже эта история так или иначе связана с еврейской темой. Вот вы видите здесь, как, ну, не параллели, конечно, но тем не менее, это считают ли политическим убийством то, что произошло?
Да, конечно. Он был убит в тот день, когда он должен был выступать в парламенте Аргентины с прямыми обвинениями в адрес президента страны и министра иностранных дел. Он просто уже публично сказал об этом. Было известно, что он скажет. Он обратился в суд с просьбой выписать ордера на арест президента и министра иностранных дел. Он считал, что президент и министр иностранных дел покрывают преступников, виновных в гибели большого числа аргентинцев ради того, чтобы получать дешевую нефть и вести торговлю с Ираном. И он представил доказательства и документы. И если бы он выступил, то неизвестно, какие последствия бы это имело. А после его смерти, буквально через пару месяцев, обвинения с президента и с министра иностранных дел сняты, и, как говорится, дело закрыто, забудь. Причем, сообщили, что он покончил с собой, полиция сразу сообщила, что дверь была заперта изнутри, пистолет и гильзы рядом с телом. Ну, что делать? Бывает. Потом выяснилось, что дверь не была заперта изнутри, что там был еще один ход, и в этом коридоре были чьи-то отпечатки, а на руках его нет пороха, криминалисты понимают, о чем речь, если человек стреляет в себя, то, в общем, порох, как бы, частицы пороха должны остаться на руках и так далее. И, кроме того, в Аргентине известно, там такие самоубийства в нужные времена происходят довольно часто, потому что Аргентина – это история военных переворотов, свержений. И немалое число видных фигур, которые многое могли бы рассказать, вдруг в самый неподходящий момент кончает жизнь самоубийством. А история, которую я расследовал...
Но тут нужно еще сразу уточнить, что в марте этого года было точно, скажешь, это отличие сегодняшней Аргентины от прошлой и от Советского Союза в том, что все-таки говорится, да, это не удалось в конце воду спрятать, это было убийство, сказано сейчас.
Ну, Аргентина современная, конечно, совсем другая, естественно. Там в Аргентине есть большая еврейская община, а есть исламская община. И вот... Началось с того, что водитель грузовика «Камикадзе» взорвал себя возле израильского посольства. Погибли местные жители, в основном дети из соседней школы. Прилетела туда израильская следственная группа, и она быстро установила, что аргентинские власти не хотят ничего расследовать. То есть совсем, просто это, знаете, так бывает очевидно сразу. А с помощью американцев выяснилось сразу, что оркестрировал это находившееся там посольство Ирана, который получал указания непосредственно из Тегерана. А Шрила, это там есть много выходцев из Ливана. И там действует филиал ливанской террористической организации «Хизбалла», созданной иранцами. Это ливанские шииты, весьма воинственные люди. И тогда директору Моссада рекомендовали найти ответ на такую акцию, чтобы больше не повторялось. Но он решил, что это одноразовая акция, и больше ничего не повторится, и ошибся, потому что прошло совсем немного времени, и взрыв прозвучал уже в еврейском центре. Там просто такой еврейский культурный центр еврейской общины, и там уже погибло значительно больше людей. И тогда они уже точно установили, кто. И поручено это было вот этому прокурору Фиднесману, который там крупный, известный прокурор. И он много лет вел расследование. Это ведь не то, что, знаете, через два дня сообщил. Был составлен список людей, кого следствие, прокуратура сочло виновными. И аргентинский суд выдал ордера на их арест. Это ни много ни мало, как тогдашний президент Ирана Рафсанджани. Я с ним встречался. Он считается в Иране... Я встречался до того, как стали известны результаты расследования. Я не знал, с кем я разговаривал. Он считался вообще таким либералом. Тогдашний министр иностранных дел, видите, такой хитрован невероятный, вот, знаете, так вот. Начальник тогдашней разведки иранский посол, заведующий культурным отделом, и так бывает совмещение функций, и руководитель боевого подразделения Хизбаллы Имад Мугни. Вот этот единственный человек ответил за то, что он сделал. Через несколько лет в Дамаске он сел в машину и взорвался. У него взрывчатка была вмонтирована в подголовник сиденья его. И израильский представитель ООН прокомментировал так, что тот, кто ложится спать в обнимку с ракетой, может утром и не проснуться. Он единственный, кто ответил за это преступление, все остальные нет. И прокурор обвинял правительство президента в том, что оно не исполняет свои обязанности, не требует выдачи людей, которые обвиняются в этом страшном преступлении, и сговорилась с иранцами, что обвинения будут сняты в обмен на поставки дешевой иранской нефти. Вот это он хотел сказать Конгрессу. Но поскольку он сказать не успел, то обвинения все были сняты. Это, конечно, преступление политического свойства. Оно имело серьезное значение для аргентинского общества.
И сейчас это его последствия еще не ясны.
Последствия еще не ясны.
А почему, вот вы считаете, вот какова ваша версия, почему аргентинским властям нужно было прикрыть организаторов этого? Почему?
Ну, вы...
Какой в этом смысл для них?
До окончания следствия я не могу никого обвинять, но картину можно себе представить. Ну, каково президенту страны услышать от официального прокурора в парламенте страны официальное обвинение и документы, отправленные в суд с просьбой выдать ордер на арест? Это же катастрофа для президента страны. Так что это очень даже политическое дело.
Мы ждем, что будет
дальше. Я не знаю, кто это сделал, сейчас повторю, до суда мы не имеем права на эту тему говорить, но ситуация понятна.
Ситуация понятна. Если вернуться уже в современную Россию, я вот хотела бы, чтобы вы как бы восстановили цепочку убийств, которыми мы можем считать политическими. Их не так много, кстати сказать бы. Я думаю, что эта цепочка достаточно легко восстанавливается. Там, ну, с какого года мы возьмем... современную Россию?
Если... Знаете, мне про современную Россию трудно говорить, я не так хорошо знаю. Но вот два убийства в истории нашей страны 20 века, Столыпина и Кирова, например, сыграли ну просто невероятную роль в истории страны. Вот я скажу так про Столыпина. Вот я думаю, что если бы Столыпин не был убит, если бы он оставался главой правительства в 2014 году, Россия не вступила бы в Первую мировую. Вот представляете себе последствия этого. Она не вступила бы в Первую мировую. Но мало того, что не
просто
погибло бы число людей.
Не политические, а уже геополитические.
Не было бы революции. Вот да. Просто не было бы революции. Мы сейчас жили бы в другой России, процветающей, великой державой, просто с невероятного уровня развития. Просто невероятного уровня развития. Потому что мы сегодня располагаем вот моделями, построенными экономистами, которые с учетом вот наихудших вариантов развития России, такой, какой она была до 2014 года, рисуют, конечно, абсолютно процветание экономическое. Кроме того, политически страна развивалась в абсолютно правильном направлении. Мы сейчас не отдаем себе этого отчет. Поэтому убийство Столыпина поставило крест на судьбе России. Вот я бы так это сформулировал. Кстати, масштабы вот одного выстрела...
Которые, опять же, мотивы сами по себе не связаны были ни с какими вот этими последствиями, о которых вы
знаете,
сейчас говорите.
Я поехал туда, в Киев тогда. Да. Стоял в этом театре, только что отремонтировали и сократили на ряды. И поэтому последнего ряда, на котором сидел убийца Багров, больше нет. Я хотел по своей профессиональной привычке постоять вот здесь. Вот месте, его да. нет. Но место, где стоял в антракте Столыпин, разговаривал с двумя министрами, оно на, там. Ведь, знаете, в зале находилось огромное число охраны, огромное число охраны. Но в антракт они все вышли. И даже личный адъютант Столыпина, который не имел права от него, тоже вышел в октант покурить. И Столыпин остался один, он разговаривал, и императорская семья вышла. И к нему подошел Багров и выстрелил в упор. Упор. И да. все. И будущее вот одним выстрел, и будущее России было перечеркнуто. Все закончилось. Столыпин, мы вот не отдаем себе отчета в значении Столыпина. Он не только там, ведь войну же пытались за несколько лет до этого уже начать, когда Австрия аннексировала Боснию, это тоже территория, населенная в основном сербами. Уже тогда император хотел объявить мобилизацию, ответить войной. Столыпин рассказывал жандарскому генералу Герасимову о том, как он, узнав об этом, помчался в царское село и отговорил императора. Но он отговорил бы еще раз. Ведь император в 2014 году до последнего сопротивлялся и не хотел войны. Некому было отговорить. А кроме того, аграрная реформа Столыпина, мы тоже не отдаемся отчета в ней. Если бы ему удалось ее довести, но мало того, что страна от хлеба...
Отдаем отчет, если есть до сих пор столыпинские форумы сейчас и столыпинские клубы у аграриев, то это
все-таки... в том количестве хлеба, которое бы Россия производила, а в том, что это был бы другой крестьянин, который бы... Ну, фермер, говоря современным языком. А, не хотел бы никакой революции. Б, не жег бы чужие владения. В, был бы совершенно другим сознательным гражданином общества. Не знаю, как это красиво говорить. Просто жили бы в другой стране. Вот.
То есть после революции вы считаете уже таким абсолютно эпохальным? Это убийство, Кирова. Первое убийство сталинское, которое можно считать эпохальным, это кировское.
Убийство было много, но Кирова. Эпохально
да,
было
много,
Кирова.
Да, да.
Недавно годовщина была очередная, 1 декабря 1934 года, и опять мысленно к этому возвращаешься. Знаете что? Вот все предположения неверны. Там Киров был соперником Сталина, кто-то хотел сделать его генсеком, Киров был лидером либерального крыла. Это не имеет под собой никаких оснований.
Да, его обожали, любили, любимчик.
Все не, да. Все не так. Угу. Киров был партийным работником второразрядным. Его отправка в Ленинград была местью ленинградцам за их оппозицию зиновьевскую.
Что мы вам дадим такого вот серого?
Да, второстепенного, не серого, второстепенного. Незначительно. Зиновьев был председателем коммунистического интернационала, то есть главным коммунистом
то есть
мира.
Не фигуру.
Не фигуру. Более того, не просто не фигура, а человек, которого товарищи по партии пытались из партии исключить, устраивали. И Сталин, услышав эти обвинения, ведь устроил разбирательство. А ведь обвиняли Кирова в том, что он в 1917 году поддерживал кадетов, печатался в кадетской газете и вовсе не был за социалистическую революцию. И когда Кирова сделали хозяином Питера, старые большевики возмутились, стали писать письма. И что делает Сталин? Не придавил их, а наоборот, вызвал всех, и Кирова, и авторов писем, посадил. И они все высказали Кирову, то есть унизили его, показали, что он плохой большевик. А потом Сталин сказал, ну что ж, мы выслушали, пусть товарищ Киров работает. То есть он показал Кирову, что он висит на волоске в любую минуту, как кадетский последыш, может отправиться в места не столь отдаленные, он висит на веревочке, ну пусть работает. Вот, поэтому никто не собирался Кирова выдвигать генсеки, это все смешно. Но вот что самое потрясающее.
Смешно, и шансов никаких там не
нет,
было.
Нет, это
и
просто
все
смешно.
Все понимали, что это невозможно.
Ни у кого никаких шансов да. со временем товарища Сталина ну, быть да. не может. Даже просто смешно обсуждать все это. Это свидетельство непонимания ничего. Вот что самое главное. Вот Кирова убили, и в один день все изменилось. Выяснилось, что вся репрессивная система вот для массового террора. Террор был всегда при советской власти. Вот для массового, для тотального террора все готово. Один закон от 1 декабря был принят, и все. Я сказал, что вся система готова, общество готово, и начинается тотальный террор.
То есть вы считаете, что вот убийство Кирова, это и было тем самым убийством вот в ровной степени сакральной жертвой? Ради, что сакральной жертвой мы сейчас называем убийство не ради убийства, а ради того, чтобы принять репрессивные законы или кого-то там переориентировать на что-то и так далее. Вот это не было направлено против него, вы считаете, а ровно для того, чтобы развязать террор, так?
Вы знаете,
в таком смысле это так и сакральная жертва.
Я пояснил бы свою позицию. Так, у нас уже теперь не будет возможности узнать, как и почему он был убит. Просто нет такой возможности. Они были, еще были при Хрущеве, еще были живы питерские чекисты, целый ряд, которых можно было допросить и уже выяснить обстоятельства, но нет, это не было сделано, я думаю, сознательно. Поэтому мы не можем точно сказать, был ли это заказ, или это была действительно личная обида этого мелкого неудачника, у которого на службе ничего не произошло, и он еще и рогоносится, и он мстит. Мы не знаем. Сомнений очень много, потому что Николаева ловит возле дома, охраняемого дома Кирова с оружием в руках, и что? Отпускают. Не бывает им, такого. Да. Совсем недавно, уж несколько лет назад, установили, откуда Николаев, убийца Кирова, в последний момент звонил жене из бюро охраны Смольного. Кто бы туда пустил? Третье. Никто не знал, что в тот день Киров вообще приедет в Смольный. А Николаев знал? Кто мог ему об этом сказать? Ну и так далее. Но, тем не менее, говорю, что это все сомнения ничего не подтверждают и ничего не опровергают. Но важно другое.
Но, тем не менее.
Это свершилось, и это было использовано в одну минуту. Вот что
использовано это было, да. Это, вот это я поняла. А все-таки организовано.
Мы не можем
или сказать. То есть, может быть так, а может быть и так. Может быть, это было с удовольствием использовано, но при этом случайно совершенно произошло.
Никто не может этого сказать. Хотя, конечно, все сомнения возникают. Ну уж почему на улице не убил, почему в Смольном, в колыбели революции, конечно, это прозвучало на всю страну, как катастрофа, колыбели Смольного, какие же это чудовищные
опять
враги, которые могут это сделать.
Надо же.
Мы теперь уже не узнаем это никогда. Что мы узнаем, это точно, что Сталин сразу назвал, кто виновен. Угу. Вот это принципиально важно. Вот это зафиксировано в документах. Потому что госбезопасность, которую возглавлял тогда Генрих Ягода, собиралась возвести ответственность на белогвардейцев. На белых эмигрантов, которые присылали Сталин, сказал, никакие. Это все ищите зиновьевцев и каменевцев. А эти чекисты не поняли замысла, говорят, ну как, у нас нет оснований. Сталин позвонил Ягоде, зафиксировал, сказал, морду набью. Вызвал к себе секретаря ЦК Николая Ивановича Ежова, такого жалкого карлика, и сказал, ищите зиновьевцев. Ежов стал искать, он скоро сменил Ягоду на посту министра наркома внутренних дел. Вот, и записка его есть Сталину, что, значит, стрелять придется много, и я думаю, никаких процессов проводить не надо, все сделаем так. Вот. Вот это известно, что Сталин сразу назвал, кто будет виновен. Хотя эти люди, боже мой, какой Зиновьев, какой Каменев, эти люди... Зиновьев писал детские сказки, Каменев в издательстве руководил Институтом мировой литературы, в издательстве Академии выпускал классику. Они пытались забыть о том, что они когда-то позволяли себе спорить со Сталином. Никаких поклонников ни у Зиновьева, ни ко мне не было в принципе, уже давно их не было, смешная мысль. Но это было сформулировано. В этом смысле Сталин воспользовался этим всем для чудовищной кампании, которая, ну, загубила столько людей, что страшно говорить. Около ведь, сейчас вот точно, вот Олег Ильич Хлебнюк, которого я очень уважаю, называет точную цифру расстрелянных при Сталине, это около 1 000 000 человек.
Ну вот, Леонид, я понимаю, что это, опять же, это, я не хочу никаких параллелей проводить, но тем не менее задам вам вопрос про современное состояние дел. Вы можете не знать там деталей, их никто сейчас не знает, но в современном мире, вот сейчас я просто проговорю вам одну из, это даже не версия, это... Неверие людей, многих коллег, журналистов, экспертов, например, в том, что по делу Бориса Немцова, это политическое убийство, безусловно, уже даже и по вашей терминологии, по вашему определению, оно имело колоссальные последствия и будет иметь, найдены не те, задержаны не те. Для того, чтобы назначить их, вот конкретных, вот этих конкретных людей с конкретной национальностью, назначить их виновными, потому что это выгодно в каких-то, из каких-то там политических соображений. Не буду уж там проговаривать каких. Вот это ровно то, что вы рассказываете о сталинском подходе. Назначьте вот этих, назначьте Каменских, назначьте Зиновьевских. Но это 21 век, это современная Россия. Вы считаете, это возможно такое сегодня здесь? Назначьте вот этих, потому что сделайте так, чтобы были они.
Ну, вы знаете, мне трудно говорить про сегодняшнее, я не так хорошо осведомлен. Последнее такое вот политическое дело, в которое я вникал, это было дело о покушении на Анатолия Борисовича Чубайса. Тогда материалы его, они даже опубликовались, это дело, и люди, знающие мне, говорили, что следствие проделало очень хорошую работу. Никаких претензий к следствию, к качеству, к уровню абсолютно не было. Они нашли всех, кого они считали соучастниками в этом деле. Они нарисовали картину того, как это происходило, и степень ответственности каждого из них определили очень хорошо. Другое дело, что у них не было прямых доказательств. А откуда взять их в таких случаях прямых доказательств? Поэтому дело закончилось как бы ничем. Но уровень следствия был тогда очень квалифицирован. Это я помню оценки профессионалов тогдашних. Поэтому я не спешил бы сегодня с оценками того, что следствие вот сразу идет не по тому следу. Я бы не решился бы это сказать. Во-первых, презумпция невиновности в любом случае является для нас. Вот для кого-то нет, а для нас законом. Во-вторых, я бы не торопился говорить о том, что сразу следствие точно делает
что-то. То есть ваш опыт показывает вот то, что вы, то, чем вы занимались, следствие было добросовестным.
Тогда даже я-то ведь, кто? Я бумага Марака, а вот люди, профессионально разбиравшись, тогда говорят, что очень точно проведено было следствие. Между прочим, одним из побочных продуктов этого следствия тогда по делу о покушении на Чубайса было выявление по существу вооруженного националистического подполья, настроенного в ту пору не только против Антона Бориса Чубайса, там и других людей, которые называют либералами, но и против президента Путина. Там вскрылось довольно ведь опасное это гнездо. Я не знаю, что там дальше с этим происходило.
Вот очень мне эта история, почему я говорю об этих спорах, об этом неверии, потому что две подряд истории политических убийств происходили с коллегами вот, из «Новой газеты», и каждый раз, когда следствие находило организаторов и исполнителей, и даже в случае Маркелова, адвоката Маркелова, Анастасии Бабуровой, это были и одновременно и заказчики тоже, потому что это люди выполнили свое собственное желание и свою волю, «Новая газета» всегда становилась на сторону следствия и говорила, что оно проведено добросовестно. Мы им доверяем, что это те люди, которых нашли, это те люди, которых осудили, это они. Мы полностью и целиком это одобряем и доверяем. Всегда находились те, которые говорили «нет». Им выгодно подсунуть это дело националистам, чтобы отвести глаза общества от главного виновного, а главный виновный известен. Точно так же было с Анной Политковской. Нет, не могли эти чеченцы, наверняка их назначили. Так же сейчас происходит с Борисом Немцовым. Поэтому у меня этот вопрос возникает, что все-таки общество настолько не доверяет своей власти, что готово даже дела, которые, казалось бы, добросовестнейшим образом, и даже коллег погибших доверяют этому следствию, все равно вот такое отторжение этих результатов. Я думаю, что это историческое. Это то, о чем вы
абсолютно
говорите.
Абсолютно правда. Знаете, вы так ухватили точно. Ведь вот всегда существует такое ощущение, что в России вот весь народ поддерживает власть, а одновременно он ненавидит. Вот 100 лет назад была революция, вдруг выяснилось, что вот все, которые только что молились на императора, возненавидели его просто в одну секунду, и в конце концов его убили, всю императорскую семью в широком смысле. Вот это недоверие, которое существует в нашем обществе, оно очень показательно. Оно воспитано, конечно, долгим временем. Оно воспитано отсутствием такого нормального устройства в жизни, в котором И в нашем же человек просыпается утром и думает, что его уже обманули, и сейчас обманут. И он оглядывается назад, и так с ним происходило действительно. Это одна из бедственных характеристик нашего общества, порожденного всем вот историческим развитием. Это очень прискорбно, но для этого надо не голову менять, а ситуацию.
Вот, вы знаете, тоже вопрос один у меня возник. Совершенно невероятная была озвучена версия, невероятнейшая. Я не хочу даже пересказывать, это очень просто. Пересказывать один эксперт, который выступает на федеральных каналах. Я не хочу даже его фамилию называть, это просто смешная история. Не буду называть. Выступает на федеральных каналах, к нему все серьезно относятся, как будто бы это настоящий эксперт. Вот он озвучивает вчера версию о том, что все, что связано было, это странная история с Владимиром Путиным, это государственный переворот, что он давно изолирован, что его держат военные под замком, что если его показывают в понедельник, это значит, с ним договорились, чтобы он не дергался и делал, и говорил то, что он говорит, что всем заправляет уже Медведев, временно назначенный этой военной хунтой. Вы считаете, я не прошу вас комментировать это конкретное в связи с этой конкретной ситуацией. Но вообще-то в современной России, по всему тому, что вы видите вокруг, военный переворот возможен ли?
Нет, это Россия не родина военных переворотов. У нас их никогда не было. Никогда военных ничего не получалось. Я уж не знаю, почему. То ли у нас военные...
Так, вы же нас... тоже не засчитываете за военный переворот, я имею в виду 91-й год.
Это не военные были. Нет. Это как раз гражданские люди были. Нет, военные никогда не получалось. Я уж не знаю, были ли у нас военные. Но говорил когда-то Троцкий, конечно, каждый генерал там почитывает на ночь Бонапарта. Может, они и почитывают на ночь Бонапарта, но ничего ни у кого никогда не получалось. Нет, у нас страна абсолютной политической власти. У нас страна хозяина, который лишается власти только тогда, когда он сам выпускает бразды правления. Пока не выпустил, власть принадлежит ему, и никогда никакие военные в истории России власти не брали. Не было такого случая. Думаю, что и вряд ли это когда-нибудь произойдет.
То есть, если что-то подобное и случится, то это не будет связано с военными.
А что касается советских времен, то военные находятся под таким неусыпным контролем, что, думаю, вообще нет, никогда этого Жукова несчастного 2 раза снимали с должности, подозревая в нем бонапартизм. А я сомневаюсь, что он когда-нибудь об этом даже думал.
Леонид, я вот в завершении нашего разговора все-таки хочу вернуться к главному нашему сегодняшнему виновнику. Напомню, опять же, слушателям и зрителям, что 125 лет Соломону Михоэлсу сегодня. И в эти же дни отмечается годовщина Крыма. Вот присоединение его к России отмечается широко. Конечно, отмечается теми, кто хочет отмечать. Я имею в виду официальными лицами, государством, может быть, те, кто это поддерживает. Вот как бы вы обозначили тогдашнюю позицию Михоэлса по отношению к переселению евреев в Крым, и не могла ли она сыграть какую-то роль в его трагической судьбе? Вот расскажите об этом.
Я не думаю, сразу отвечаю на вопрос, не думаю, что это сыграло какую бы то ни было роль. Угу. Идея мне представляется крайне неудачной.
А он ее формулировал?
Она возникла, видите ли, в чем дело.
Как она вообще-то возникла?
Дело в том, что евреи, кто смог, убежал от немцев... Они боялись и не хотели возвращаться в места, откуда они бежали. Это было со многими евреями, не только в Советском Союзе. Искали где-то приюта. И возникла мысль, на мой взгляд, совершенно немыслимая. Крым чист. А чист он потому, что оттуда изъяли всех крымских татар. Да. И туда заманивали людей. И действительно, сейчас смешно себе представить, а по колхозам рассылали бумаги, переселяйтесь в Крым. Еще ехать никто не хотел. Сейчас себе представить это трудно. Действительно так. Заселяли с трудом. Пусть поедут. Там были ведь крымские... В Крыму были еврейские колхозы. Действительно. Были в 20-30-е годы. Был такой ГОЗЭТ, Государственное объединение по наделению еврейских трудящихся землей. Так возглавлял такой Смедович был известный партийный деятель.
Они были исконные или в рамках государственной полиции?
Землю давали. Евреям же в царской империи не разрешали владеть землей. Почему не было евреев-крестьян? Запрещалось владеть землей. Одна из идей большевиков – дать евреям тоже землю, пусть они работают. И целый ряд еврейских колхозов существовал. Кстати, один из них существовал до конца советского времени. Звал такой Ягудин, герой социалистического труда. Пусть туда... Мысль еврейского антифашистского комитета. Евреи-беженцы, которым некуда возвращаться, там сожжено. все уничтожено. Пусть едут в Крым, и там, значит, на крымской земле, тем более, что она пуста. На мой взгляд, это была плохая идея. Не надо, ехать туда, откуда изгнали других людей.
Ну, в этом смысле,
вот этого не надо делать, да, потому что это ужасно. То, что было совершено с крымскими татарами, это ужасное преступление. Делать этого не надо было. Но они, эта мысль эта возникла, и какое-то время она циркулировала, даже нравилась. Потому что, повторяю, надо было заселять этот Крым, искали, никто не ехал. А потом эту идею отвергли, хорошо, что отвергли, это было бы ужасно. Такие мелочи для товарища Сталина. Какая чепуха, Крым, не Крым. Вот нужен ему такой мелкий предлог. Ну что?
Вообще-то
он не мелкий был персонаж. Да.
Что-либо об отношении товарища Сталина вообще-то к крымской проблеме, как он его видел после того, как он выяснил, это известно?
Знаете, вот он мне сейчас задал вопрос, и я задумался, я не видел. Я не думаю, что его это вообще говоря интересовало. Вот он совершенно.
Что будет дальше? Вот он их, вычистил. Что да, как он это представлял?
Надо было заселить, и все, видите ли, уже послевоенные годы не самых страшных, ведь голод был тяжелый. Голод, сравнимый с голодом начала 30-х годов. Особенно страшный в Молдавии. Я не даже сейчас это говорить страшно. Есть документы зафиксированы, комиссии туда поехали, там же людей ели. Это же самое страшное, что может быть, потому что из них там проводили коллективизацию и изымали весь хлеб, по указанию товарища Сталина. И они все там поумирали. Это страшная картина. Но голодали большие регионы послевоенные. Я сейчас читал, в Прибалтике собрали материалы, публика перевели на русский язык. Я смог почитать, я не владею, к сожалению, языками этими балтийскими. Что происходило? Мы считали Латвию так богатая страна. После войны голод тяжелый. Голодали. В городах жили получше, что все продовольствие изымалось из деревни, везли в города. А деревня же бессловесна, она же молчала, умирала, страдала, молчала, потом казалось, что все ничего. Поэтому Крым, какая мелочь, я думаю, что не занимала его мысли, такая маленькая территория.
То есть месть народом и не более... Вот он
да, он изгнал вот эти народы, которые он считал нужным. А дальше вообще послевоенное время. Вы знаете, Сталин послевоенный, тема отдельного разговора. Там пожилой человек, очень сильно болеющий, кругозор которого сжимается все время, он сосредотачивается на главных направлениях. Хотя есть воспоминания Потоличева, других еще партийных работников. Он не хотел их собирать. Арестов такой, Верка Борисовича, секретарь ЦК был. Он говорит, нас не собирал, ему некогда было нами заниматься, не хотел заниматься. Шелепин не рассказывал.
Уже шел туда.
Как он уже... пришел, уже плохо слышал, да. Не хотел видеть. Это уже отдельная вообще тема.
И совсем-совсем завершая, и опять же вот в эту крымскую уже, поскольку события вокруг него... То, что считается, это формула, это схема, этот штамп, хрущевский подарок. Вы согласны ли вы вот с этим штампом, подарок?
А знаете, что самое интересное? Никто тогда не возразил. Вот ведь что самое любопытное. Все сказали, да, как замечательно, как здорово, все знают, как хорошо. Если кто и думал, то не возразил. Размышлять надо над этим. Что же такое за общество, в котором вот такие вот вещи происходят, а общество всегда послушно за. Об этом надо думать.
Потому это самое интересное. Общество, ну, тогда это очень просто. Просто вам любой ответит, советский человек, что никто тогда понятия не имел, что в рамках переместить в рамках одной страны административную единицу из одной области, фактически республики это были, ну, я не знаю, области, в другую, может иметь какие-то политические. Тогда в голову не приходило, но переместил.
Нет, эти...
Почему общество должно было возразить с вашей точки зрения?
Нет, я не говорю, должно было возразить или поддержать, это вопрос личного выбора. Любопытно. И мне кажется, что это все в нашей стране все одни и те же самые люди всегда послушно за все голосуют. Не размышляя, правильно это, неправильно. Зачем было передавать Крым из состава Российской Федерации, состав Украинской? А зачем это было делать? Ну, никто не позволил себе ни задуматься, ни задать вопрос, ни сказать, давайте мы это обсудим, пообсуждаем. А что это влечет за собой? Какие расходы? А как отнесутся к этому крымчане? А на пользу ли это? Или во вред? Я ведь не знаю.
Но общество, да. Но подарком, вот термин подарок, вы бы его употребили по отношению к этой истории?
Думаю, что да. Конечно.
Все-таки, да?
Конечно. Никита Сергеевич, дело в том, что Никита Сергеевич чуть много лет работал на Украине. До войны, и после войны. Во время войны он оставался первым секретарем ЦК Компартии Украины. Он, конечно, сердцем прикипел. Вообще-то он из Донбасса. Вернее, родился в Курске, а работал в Донбассе. Он Донбасс. Он прикипел сердцем к Украине. Он любил Украину. Он действительно любил украинцев. Он всегда и до конца жизни все время вспоминал что-то украинское. Это правда. В нем было. И он, конечно, хотел сделать...
Вы все-таки придерживаетесь романтической, не той рациональной. официальной версии, что там с баланса на баланс были какие-то, там были реальные поводы, связанные с экономикой.
Там они бесспорно были, бесспорно были. Но я думаю, что Никита Сергеевичу, конечно, хотел сделать что-то приятное. Почему не порадовать?
Ну что же, завершим мы на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода с Леонидом Лечным, с которым мы обсудили целый ряд политических убийств, которые случились в Российской Федерации и даже за ее пределами за последние годы.
Лапарекопс радио თავისუფლება. Тქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.